по городам и весям. Дмитрий Гостищев, Ставрополь, пешком по Воронцовской. Привычку рано вставать я вынес из детства, когда еще видел. Первым делом ставлю чайник на плиту и включаю телевизор. Ведущие наперебой говорят о погоде, рекламируют бодрящий кофе или чай, делают утреннюю гимнастику, а на телеканале «Культура» все начинается с прогулки. Передача так и называется «Пешком». Домосед по натуре, я люблю бывать в разных местах и даже эпохах за счет непоседливости других. Писатели и журналисты много чего повидали и готовы поделиться с каждым, кто доверится их знаниям и вкусу. Иногда ранняя виртуальная прогулка по Москве плавно перетекает в реальную по центру Ставрополя. Во время одной из них я и задумал пригласить читателей НЖ на пешую экскурсию, а вернее, экскурс в историю проспекта Октябрьской революции. С этой старинной улицей связана вся моя жизнь. Однако о том, какие замечательные люди здесь учились, работали, творили и просто совершали мацион, я знал понаслышке. А сколько названий сменила она? Осторожная, почтовая, театральная, при советской власти проспект Пролетарский, имени Ворошилова, самым же звучным обязана князю Михаилу Семеновичу Воронцову. В 1844 году он был назначен главнокомандующим войсками и царским наместником с неограниченными полномочиями в нашу Тму-Таракань. Достижения князя вызывают восхищение. Это он основал Кавказский учебный округ и открыл духовную семинарию для распространения православия. Это при нем были созданы первые у нас русский драматический театр и губернская типография. Именно Воронцов предписал принимать на воспитание детей горцев в пансионы Екатеринодарской и Ставропольской гимназии за казенный счет. При нем начала выходить газета «Ставропольские губернские ведомости», были открыты дворянское благородное собрание и первая губернская общественная библиотека. В течение 10 лет он положил начало проведению обширных геологических исследований, строительству дорог, разведению садов и парков, и все в пределах Кавказской области, переименованной в Ставропольскую губернию. Для благоустройства самого города Воронцов передал из своих крымских имений большое количество саженцев, деревьев и кустарников. В знак признательности за его подарок публичный сад в центре Ставрополя был назван Воронцовской рощей. Впрочем, я забегаю вперед, мы будем проходить мимо любимого уголка многих горожан. Моя прогулка всегда начинается от угла улицы Мира, прежде называвшейся Ольгинской, и проспекта Октябрьской революции в прошлом той самой Воронцовской улицы. Когда-то здесь тянулось старое польское кладбище. Последний приют на нем находили поляки, оказавшиеся на Кавказе после Отечественной войны 12 года и в восстании против России в 30-е и 60-е годы 19 столетия. Со временем встал вопрос об устройстве возле кладбища костела. Поляки со всего Кавказа жертвовали средства на строительство. Костел был выполнен в готическом стиле с 4 величественными колоннами. В середине позапрошлого века в нем полным ходом велась служба. Крестили детей, венчали, отпевали умерших. Наиболее почетных поляков города хоронили в его ограде. С установлением советской власти костел оставался действующим до начала 30-х годов. Потом потихоньку началось растаскивание надмогильных памятников. На месте кладбища появилась каштановая аллея. Само здание костела долгое время было заколочено, пока его не перестроили в жилой дом для местной партийной элиты во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым, занимавшим тогда пост первого секретаря Ставропольского крайкома ВКПБ. Сегодня наряду с обычными квартирами в нем располагаются жилище католического священника и часовня, где проводятся воскресные богослужения, святые мессы. Увы, здание костела 1843 года постройки не запечатлелось у меня в памяти. Это легко объясняется тем, что стоит оно внутри квартала, и сюда просто не заворачивали пути дорожки моего детства. Нумерация домов на проспекте ведется с севера на юг, и формально он здесь кончается, а не начинается. Ребенком я сопоставлял с ним расстояние в 1 километр. Раз папа сказал, значит, так и есть. На протяжении 2/3 своей длины он ровный, потом сбегает к пешеходному бульвару генерала Ермолова, наконец приводит слегка запыхавшегося пешехода на крепостную гору, сердце Ставрополя. Вновь мысли опережают меня. Преодолеваю лесенку в 4 ступеньки и привычно ощущаю под ногой тротуарную плитку. Не знаю, краше ли с нею город, но ходить стало приятнее, мягче, что ли. Есть и минус, теперь бордюры вровень с тротуаром. Слева белая трость неизбежно уйдет в дебри обыкновенного газона, а справа то и дело будет натыкаться на крылечки столовой забегаловки частного детского сада и парикмахерской. Правда, всякий раз меня встречают и напутствуют душок неаппетитной стряпни, звонкие ребячьи голоса, запах шампуня. В солнечном июне эстафету подхватывает аромат цветущей катальпы. Когда начинает пахнуть кофе и ванилью, а с вершин старых тополей доносятся грачиные крики, я понимаю, что подхожу к перекрестку и так называемому дому под шпилем с кофейней на первом этаже. В центре города есть много зданий, созданных в разных стилях. Какие-то стоят еще с дореволюционных времен, другие появились уже при СССР. Ярким образцом сталинского ампира, стиля, который многие знают по таким зданиям, как МИД или МГУ в Москве, и служит дом под шпилем. Проект его строительства разрабатывали специально к 70-летию Иосифа Сталина в 1949 году. Планировалось, что там разместятся краевые конторы трестов «Росглавмаслопром», «Росглавхлеб» и «Росглаввино». Поэтому изначально монументальное сооружение нарекли «Дом трестов». Под этим названием оно изображалось на открытках и конвертах, а символы продукции до сих пор можно рассмотреть в сохранившихся скульптурных украшениях. Впрочем, также в нем были предусмотрены жилые квартиры. В сентябре 1950-го «Ставропольская правда» писала: «Новое здание будет одним из самых больших в городе. Над семиэтажной частью в середине здания будет сооружена вышка со шпилем, увенчанным серпом и молотом в венке из колосьев». В итоге строительство затянулось до 1954-го и сопровождалось разными от финансовых до бытовых проблемами. Уже в наши дни местные жители не раз обращали внимание, что некогда величественное сооружение выглядит удручающе. Колонны полуразрушены, лепнина потемнела, некоторые элементы вовсе откололись, а само здание неравномерного цвета. В 2017 году его отреставрировали, и дом под шпилем снова имеет парадный вид. Проходя мимо, я редко предаюсь воспоминаниям, зато сейчас они так и нахлынули. В 2 шагах от перекрестка бывшей Воронцовской с теперешней улицей Ленина долгие годы протекала жизнь моей семьи, обосновавшейся здесь в 1959 году. Сначала папа, а потом и я сам бегал до шпиля за хлебом в гастроном или за молоком к привозной желтой бочке. Сюда же ходили звонить из автомата, пока они провели телефон домой. В памяти всплывает картинка из раннего детства. Зимний вечер, бабушка с дедушкой, провожая нас, вышли на темное крыльцо. Хотя рядом столько родных людей, мне как-то боязно. И вдруг мое внимание привлекают огоньки в стороне. Это по контуру дома под шпилем, словно по новогодней елке, разбросаны лампочки. Впоследствии там находились редакции местных радио и телеканалов. Подростком я лучше других исполнил в прямом эфире шуточный гимн одного из них и через полчаса держал в руках компакт-диск с популярной на тот момент музыкой. Однако пора идти дальше. Продолжение читайте в следующем номере журнала.